Борька, а то, что ты говорил, ты откуда это знаешь? Или ты просто выдумал? Нет, сказал я спокойно. Вы, если хотите, думайте, что я сошел с ума или вообще что хотите. Но я из будущего, ребята. Я не рассказывал об этом ни разу за все время нашего знакомства. Хотя, казалось бы, имелись десятки подходящих случаев доверительной близости, когда тайны сами просятся на язык. Жизнь – странная штука. Я рассказал правду именно сейчас, когда мы лежали крестом на небольшой полянке, ждали новой атаки и считали в уме патроны. Их количество равнялось количеству минут оставшейся нам жизни и также беспощадно убывало. Нет, я рассказал не все. Я умолчал о позорище и развале 90-х, о кладбищенской стабилизации начала 21 века, о безработных, бездомных, беспризорных, о наркотиках и торговле людьми, о продажности и подлости властей, об антирусских законах по экстремизму. Это мой грех. Но я говорил о знамени победы над горящим Рейхстагом, о полете Гагарина, о мирных городах и атомном ледоколе, о фантастических книжках и об Эрмитаже. Я хотел, чтобы они знали только это, потому что остальная правда могла обесценить в их глазах то, что нам предстояло. Отнять у них веру.
«Это сказка?» – прошептала Юлька.
«Это правда!» – твердо ответил я. «Борька, поди сюда!» – позвал меня Сашка. Я подполз к нему. «Тихо!» – сказал Сашка. Он лежал в луже крови, уже не впитывавшейся в землю. Я издал тихий звук, дернулся, но Сашка схватил меня за руку. «Это не остановить!» – сказал он негромко. «Борька, знаешь...» «Я тебя не вижу, и мне не больно, ты не думай. Все это время было больно, а теперь уже нет». Он помолчал, тихо дыша. Я ждал, не зная, что сказать, и переживая мерзительное чувство беспомощности. Он все это время истекал кровью и стрелял, и разговаривал с нами спокойно. «Борька», — снова окликнул он меня, — «Я знаю, ты правду сказал. Может, ты спасешься. Ну, вдруг. Так ты не забывай. Помни правду о нас, о том, какими мы были. Пока ты помнишь, мы живы». Он снова помолчал и попросил: «Дай руку. Мне немножко страшно». Я дал ему руку, и он сжал ее холодными пальцами. «А Юльку я так и не поцеловал», — сказал он. — Так хотел и не поцеловал, а ты поцеловал. Жаль, что Бога нет, и я бы хотел, чтобы мамка и батя и сестренки опять их увидеть. Так плохо без них, ведь мы же еще дети. И он затих, а рука расслабилась. Мне бы заплакать, но слез у меня не было. Я взял его ППШ, подсумки и немецкую колотуху. А пистолет был уже лишним, некуда сунуть. «Женька», — сказал я Стихановичу, — «смотри за этой стороной». «Сашка умер, держи его, Шпагина». Юлька коротко вскрикнула. «Не смей плакать», — зло сказал я. «И еще он просил тебе сказать, что он тебя любил, слышишь? Он тебя любил по-настоящему, сильнее, чем я, чище, вернее, слышишь?» «Да», — тихо ответила она, — «я не плачу, я слышу, любил». «Фовец, фовец!» — закричали совсем рядом. Я метнул на крик гранату и, стиснув зубы, снова открыл огонь. Женьке пришлось на этот раз труднее всех. Он перекатывался из стороны в сторону и стрелял сразу из двух стволов, временами вставая на колени. Как раз в один из таких моментов за спиной у него разорвалась брошенная граната.
меня оглушило не очень сильно, но какое-то время я не понимал, что происходит, и ничего не слышал. Несколько темных фигур возникли сбоку. Они просто появились, и я подумал: «Черные всадники!» И зашарил по земле, но не мог найти оружие. Женька все еще стоял на коленях, шатаясь, потом поднял одной рукой ППШ Сашки и в упор срезал этих черных. А сам подломился и неудобно свалился на бок и на спину, так и не разогнув ноги. Я пришел в себя, метнул гранату, перекатился к Женьке и приподнял его. Он был убит наповал. Осколки попали в затылок и позвоночник. Не знаю, почему он еще стрелял. И не знаю, как мы отбились и на этот раз. Знаю только, что я вдруг понял, в лесу светает. Мы с Юлькой сидели спина к спине возле большого дерева, обложившись тем, что осталось. Виднее становилось с каждой минутой. Сашка сидел возле другого дерева, как я его посадил. Лицо у него было спокойное и красивое, как у павшего витязя с картины Глазунова. Совсем не мальчишеское, хулиганистое и скуластое. Женька лежал посреди нашей полянки, глядя на верхушки деревьев и слегка улыбаясь. Теперь я мог разглядеть, что вокруг валяются не меньше 20 трупов. Мы взяли хорошую цену. И уж точно нашу пальбу услышали в отряде, не могли не услышать. А значит, смерч будет и дальше гулять по Руси, сметая беспощадно гарнизоны врага, эшелоны, склады, наводя ужас на предателей и подонков. И при мысли об этом я улыбнулся и подтолкнул локтем Юльку. Но лес кишел живыми врагами. Они подбирались со всех сторон, как утренняя нечисть. «Бориска», — сказала она, доставая из кармана свою коробочку и равнодушно вытряхивая ее содержимое. «Надо галстуки спрятать. Я не хочу, чтоб с меня его сняли потом». «Давай», — сказал я, снимая с шеи свой. Мы сняли галстуки с ребят, и я попросил прощения у них за то, что беру эти вещи. Юлька бережно свернула галстуки, сложила их в коробочку, и мы, спрятав ее под корнями дерева, отдали салют. Она пионерский, а я наш, скаутский. За минуты до смерти становятся возможными невозможные вещи, совмещается несовместимое. И, удерживая салют, я вдруг подумал, что враги не смогут меня убить. Просто не смогут. Я навсегда останусь здесь, среди родных деревьев, в небе, в воздухе, в траве, в ветре. И, наверное, там, в моем путанном и подлом времени, они тоже в конечном счете проиграют. Как бы тяжко нам ни было, как бы они ни пыжились и не выхвалялись силой и могуществом, типа кто против нас? Кто против Бога и Святой Руси? Кто против гордого лица Сашки и посмертной улыбки Женьки? Эти, что ли? Смешно. А уж если эти нас не одолели, то тем и вовсе. Они сгинут. А мы останемся. Мы выйдем из туманов и утренних росных лугов, из заснеженных лесов и синего неба, из воздушных вихрей, над жаркими полевыми дорогами и из темных речных омутов. Выйдем как раз тогда, когда враги наши решат, что нас уже нет больше. Все, кто пал за Россию и обрел бессмертие. Наверное, Юлька думала о чем-то подобном, ну, на свой пионерский лад. Потому что она вдруг запела звонко и отчаянно.
А ну-ка, песни нам пропой, веселый ветер, веселый ветер.
Каратели взревели и пошли на штурм. Мы не то что отбились, а заставили их залечь по периметру поляны. Юлька кашляла, пуля попала ей в живот и сжимала пистолет. Я передернул затвор МП, пусто, и тоже достал парабеллум. Юлька сказала: «А я тебя любила, только тебя, Боря. Сразу влюбилась, даже до того, как по морде дала, что ты меня поцеловал». и снова запела, заставляя себя не кашлять. Я начал стрелять. Они лезли на поляну. Сменил обойму, снова стрелял. Юлька содрогнулась, и я увидел, обернувшись, что в нее попали еще раз, в шею. Кровь брызгала струей. Я бросил парабеллум и, обняв ее, зажал рану ладонью. В мою руку изнутри толкалась кровь, толкалась убегающая Юлькина жизнь. Она зевала, уютно лежа у меня на руках, и глаза у нее были спокойные и сонные. Нагнувшись, я поцеловал Юльку в мокрые от крови губы и тихо сказал: «Дай мне по морде». А когда распрямился, то увидел немца. Он был огромен, этот атлет с рубленным лицом, шедший к нам от края поляны, молодой стройный офицер, решивший подать пример подчиненным. Фарсиста примятая фуражка поблескивала тусклым серебром. Настороженно смотрел на нас МП у бедра, а за ним поднимались остальные. Немец подошел к нам и остановился, посмотрел на нас, посмотрел вокруг и, покачав головой, негромко сказал:
«О, mein Gott, das ist Kinder! Vier Kinder und alles, mein Gott!»
Примечание. «О, Боже, это дети! Четверо детей и все! О, Боже!» «Ну что?» — спросил я его. «Как вам бой? То ли еще будет?» Раздался выстрел, и офицер рухнул наземь, даже не дернувшись. Я повернулся и увидел, как трое эстонцев с тупо злобными лицами колют штыками Сашку, сжимающего в руке пистолет. Это он выстрелил. Ожил, чтобы выстрелить во врага. Они кололи его снова и снова, хотя теперь-то он был мертв уж точно. «Борь», — прошелестела Юлька, — «вот». Я увидел, что у нее в руке граната. «Не оставляй меня им, давай вместе!» «Конечно!» — ласково сказал я, прижимая ее к себе. Они шли к нам, полицаи, эстонские каратели, а на краю поляны стояли трое егерей и смотрели на нас с холодным уважением. Я увидел, как один из них отдал честь, и двое других повторили его жест. Но мне было уже все равно. Я обнял Юльку покрепче и выпустил предохранитель гранаты, которую держал между своим животом и ее спиной. «Что это? Не надо! Не хочу! Не надо!» Поляна была пуста. Шел мелкий нудный дождик, неподалеку лаяла собака и взрыкивал никем не желающий заводиться двигатель. Девчоночий голос весело крикнул: «Макс, принеси! Папа, че он не несет?» Я встал, но тут же ноги подломились, пришлось снова сесть. Я не понимал, что произошло, и не фиксировал происходящего. В голове остались обрывки мыслей. Кусты раздвинулись, показалась острая, любопытная морда Колли. «Нашли! С собаками!» Следом появилась девчонка, одетая невероятно чудно, но веселая и беспечная. Она уставилась на меня и округлила глаза и рот, попятилась. «Где немцы?» – спросил я. Она попятилась дальше и закричала: «Папа!» И я вдруг все понял. Стиснул зубы, но тоскливый вой прорвался сам собой, и, запрокинув лицо к верхушкам осенних деревьев, я перестал его сдерживать, слыша, как прорываются в нем горькие слова. «За что? За что? За что?»